Я помню раньше, когда еще бегала полторашку, я говорила, если я начну, если я там побегу марафон, я буду максимум, вот не максимум, минимум там, не знаю, 6, полгода, ну, полгодика точно буду готовиться, и даже больше именно целенаправленно на марафон. А вот так просто взять с дивана, скажем, а, побегу-ка я через месяц марафон, я вот не буду просто так для галочки. Ради чего я пришла в спорт? Ради кайфа, а не вот этого. Я приходила в манеж, я как раз в Кисловодске сидела. Приходила самая первая, уходила самая последняя. Все, бегаешь, бегаешь по кругу. Я сказала, хочу бегать шоссе и марафон вроде бы. Но он сразу меня такой, на марафон. Я обычно всегда говорю, глаза боятся, ноги делают. И пошла. Хотя я считала, что я такая сильная, на самом деле нет. Оказывается, нет. Сейчас могу себе позволить в 12 выйти, могу себе позволить в 7 вечера выйти.
Друзья, всем привет. Это снова очередной выпуск RunFuck подкаста, куда мы зовем в гости интересных, умных, классных людей, которым есть что рассказать по поводу бега, которые могут поделиться своим опытом. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, прекрасная спортсменка, человек, который поступательно движется к победе в марафоне, на марафонской дистанции, потому что было уже третье место, потом второе, и вот сейчас все. Все ждут первого. Вот. Чемпион России на дистанции 1500 метров. Дина Александрова. Я даже не ошибся.
Да, всем привет.
Да. Дин, вот я тут послушал твои недавние интервью, да, и вот прям ты так рассказывала про свою карьеру на дорожке, да, вот, и как-то складывалось ощущение, что ты вообще не скучаешь вот по дорожке, по каким-то вот таким коротким дистанциям, про даже вот кроссу, который проходит, да, там по грязи, по лужам, как-то досталось больше любви, больше ностальгии.
Так и есть, вообще не скучаю. И не хочется именно, хотя всегда любила, всю жизнь обожала эту дистанцию 1500 метров. Но сейчас, последний год, вот вообще просто нет, не хочу. Именно я не хочу бегать полторашку. А вот смотреть, но у меня все-таки много спортсменов осталось, друзей, подруги, они выступают. Вот за ними слежу, потому что как бы все равно переживаешь, как они выступают. А так неинтересно. Не скучаю вообще. Дорожка, говорю, про кросс. Ну, кросс — это трэш, это там интерес, вот, зрелищно. Вот. А про дорожку нет. Да, на дорожку не хочу вообще.
Я вот постараюсь объяснить, почему мне там интересна история про дорожку. Вот если вообще вот как-то смотреть за техникой, да, как бы, то вот техника на дорожке, она сильно отличается от техники шоссейной, как мне кажется. И вот по моим собственным ощущениям, да, я вот когда бегаю по дорожке, мне кажется, что я все-таки бегу немножко по-другому, да. Вот скажи, пожалуйста, вот как ты вот эту вот разницу между дорожкой и шоссе ощутила? И вообще там сложно было тебе переходить, адаптироваться под шоссейный бег?
Тренер Степа Киселев до сих пор, вот сколько мы уже с января месяца с ним работаем, он мне все время Дина. Я потому что всегда, да и на дорожке, на стопе бегу, прям высоко поднимаюсь и на стопе бегу. И тут, даже хоть перешла на шоссе, я весь марафон, мне кажется, на стопе бежала. Прям вот и длительный, и мне все время Степа на тренировку говорит, опустись ты уже, ну опустись. Ну, говорю, ну не могу, пока что нет, потому что это все-таки, ну, первый год, да ладно, через год, через два года, как стану, как марафонка настоящая, буду тяп-ляп бегать вот так, ну, быстро ножками, в смысле, перебирать. А пока на стопе бегаю вообще. И поэтому, наверное, ничего такого не ощутила.
То есть у тебя все четко, как шиповки,
носок. Как бегала, да, как бегала на дорожке, так и бегаю на шоссе. Просто кроссовки сменила.
А вот, кстати, насколько вот эта вот история с кроссовками, шиповками, со сменой обуви соревновательной, да, вот как ты вообще это ощущала, да, вот как карбоновые кроссовки вряд ли можно сравнить с шиповками, или ты все-таки на дорожке тоже карбон застала?
Да, я застала последний год, вот как раз я специально себе взяла карбоновые шиповки на полторашку и на 800, у меня два вида было, и Я даже работы, тренировки делала в карбоне, потому что, ну, не знаю, там, мне сейчас будут тут ругать, комментарии типа плохие оставлять, не знаю насчет. Но я считаю, ну, как бы по мне было, у меня же проблемы были с ахиллом, ну, часто очень прям до конца сезона не доживала туда. И когда я тренировалась в карбоне, естественно, нагрузка на ахилла у меня поменьше, потому что мягко, мягко ты наступаешь. Поэтому я бегала в карбоне. Мне так удобно, мне так легче. Там икроножки не забиваются. Вот кто бы что ни говорил, ну, мне так легче было. И поэтому... А тут на шоссе, ну, шоссе отличие от карбона, не знаю, я не ощущаю. Есть, конечно, вот один плюс большой, это легкие. Они прям легкие, как тапочки. И ты ножками просто вот так перебираешь. Кайфовое ощущение. А то, что там толкают, там помогают, наверное, что-то есть. Но мне вот большой плюс, то, что они такие легкие, и я прям ощущаю комфорт в них.
А ты много кроссовок перепробовала перед тем, как определиться с теми парами, в которых ты бежала в Питере? Ну, и в, ну, в Москве у тебя была какая-то экстренная ситуация, насколько я помню.
Но... Я сразу, получается, заказала в январе, вот как перешла уже на шоссе. Я такая думаю, надо Vaporfly заказать. Все же Vaporfly бегают. Этот. Ну, я и раньше хотела, и думаю, уже все надо, тем более марафон хочу. И я вот с февраля по... Я их, ну, почти на каждой тренировке в профлаях бегала, и мне они понравились. И потом я понимаю, что у меня там карбон треснул или что-то там. Ну, короче, что-то шумит. Вот, мне такие говорят, у тебя, наверное, где-то там
под трещина. Под капотом.
Да, где-то у тебя трещина. Я такая, у меня же бежать через неделю марафон. Я так и побежала, как бы никакого дискомфорта не было. А сейчас...
Это перед белыми ночами.
Да, перед белыми ночами. Вот, ну, они мне нравились, и поэтому другие даже не пробовала. Вот просто они такие легкие. А, есть, нет, я купила Альфа-флай. Я купила их осенью в прошлом году, хотя еще не бегала. Я думала, задумки у меня какие-то были, наверное, поэтому я их взяла, потому что была за границей, и они мне прям так со скидкой очень хорошо достались. Вторые как раз Альфа-флай, они только вышли, такие красивые, мятного цвета. И вот, и до последнего я не знала, я побегу в Альфа-флаях или в Эпорфлаях, потому что Альфа-флай мне тоже зашли. Они прям такие тоже хорошенькие, но... Я поняла, что если в Vaporfly'ах ты бежишь как тапочки, ножками можешь перебирать, они легкие, а в Альфа-флай'ах, если ты один шаг взял, вот такой, и тебя толкает вперед, прям бедра выносит, и ты прям вперед толкаешься. А когда устанешь, а ты, естественно, на марафоне устанешь, ты будешь откидываться назад, а тебя будет толкать. Ну, это, знаешь, это получается вот какой-то такой... Тебя
то есть тебе придется бороться еще и, кроме марафонской стены, еще и с кроссовками.
Ну да, потому что ты все равно ноги будут у тебя впереди, а у меня реально, я когда устаю, я чуть-чуть откидываюсь, а тут еще кроссовки. Но это лично мое мнение. И хотя я в них все равно сейчас работки там делаю. А сейчас бежала московский марафон в Vaporfly'ах третьих. Все как-то так плохо отзывались вот в сезоне. Абсолютно, вот кто там марафоны бегает, длинные, ну, кому, много кому не зашли они. А я их взяла перед Нижним Новгородом, вот сразу в Нижнем Новгороде попробовала десятку, потом поехала в Белгород, и как-то, ну, не знаю, они тоже хорошие, потому что они, наверное, мне понравились еще то, что уже новенькие, пружинят больше, чем мои старенькие. И поэтому, ну, я скажу, что они сразу понравились, и поэтому вот у меня... Такая ситуация произошла, как чемодан потеряла, и я прям даже не думала, чтобы заказать Vaporfly вторые, я сразу сказала, вот хочу Vaporfly третий, и мне нашли. Девчонка привезла. Mm-hmm. Я сразу ног побежала, и ничего не натерла вообще, ничего там, все ногти целы.
А тебе вообще много нужно времени, чтобы привыкнуть к обуви? Вот...
Ну вот тогда, вот в январе, когда я начала пробовать, но... Все такие, ну, как-то надо там попробовать, длительный побегать надо. Ну, как практика у меня показывает, но это я только вот то, что такая молоденькая марафонка, скажем. Я сразу в них побежала в Vaporfly'ах третьих, и ничего. У меня просто времени не было. Я до обеда сходила, буквально, наверное, метров 250-300 сделала в этих новых кроссовках и сразу побежала. Поэтому это раньше, наверное, надо было так. Обувь такая была, а сейчас они более комфортные, более удобные.
Скажи, пожалуйста, какие принципиальные изменения вот произошли в твоей подготовке к шоссе, да? Вот там, например, у меня был прошлый выпуск там с Димой Неделиным, который сказал, я перестал делать прыжковые, потому что это травматичная история, да? Вот когда стал готовиться к марафону. Вот что, ну и плюс объемы, конечно, он сказал, что объемы сильно поменялись. Вот что у тебя, кроме объемов, вот поменялось такого принципиального, что ты, например, сейчас не делаешь то, что было у тебя обязательно на дорожке, или, например, там, что наоборот делаешь то, чего ты никогда не делал на дорожке. А-а-а. Я имею в виду прежде всего, да, вот какие-то там, может быть, специальные беговые упражнения, силовые какие-то, может
да,
быть.
Да, я поняла. То, что я только начала, я говорю, только в январе готовиться к шоссе. Очень было много УФП в зале. Я каждый божий день, вот только началась подготовка, ну вот это подготовительный цикл, я все время в зале находилась, а там вечером. Каждый божий день я в зале. У меня девчонки, вот когда я там на сборах сидела в Кисловодске, да что ты, говоришь, все время в зале? А я в зал. Вот все время Степа давал зал. Вот это было много, потому что у меня, когда на дорожке, у меня такого не было. Просто там своим весом, а тут и вес был, приседы были и на одну ногу. Ну, так с весом я сейчас работала. Такого раньше не было. Плюс, естественно, объемы выросли. Если раньше у меня там средний 135, там 140 доходилось, тогда было именно весной там 180,
вот 160, очень странно,
165.
Что как бы у тебя на дорожке практически не было весов, хотя нет, казалось бы, что...
Вообще.
Там...
Но именно от моего тренера, наверное, зависело. У каждого, если так сравнивать других спортсменов, других тренеров, у них они прям со штангой очень много работали. Даже там стипельчизиски, там я вот в зал приходила, мы просто растягивались или просто с грифом работали. А так с весом вообще ничего не было. Ну, у своего тренера. А тут Степа прям вот и веса были, очень много всяких упражнений, я прям реально много занималась в зале. Вот, хотя я считала, что я такая сильная, на самом деле нет, оказывается, нет. Потом, да, объемы выросли, плюс что еще могу сказать, что у меня, да, спецбеговые я не делаю. Реально, как Дима говорит, я перестала их вообще делать. Летом, даже в апреле, в мае, у меня там с голеностопом какие-то проблемы были, связки там, интервалку побегаю, связки чуть-чуть побаливают, когда по камням бегаешь, там, тем более в Киргизии. И вечером я чувствую связки, например. И даже из спецбеговых я оставила только высокое бедро и многоскоки, и все. Больше ничего не делаю. Ну, там, может, семенящий бег.
А всякую плеометрию?
Нет, у нас такой, ну, это как взрывная сила, да, вот эти, нет.
Ничего,
нет, пока то, что, может, я только как бы какой там 9-й месяц тренируюсь, пока ничего такого нету.
А вот как тебе Степа объяснял, что тебе нужно пойти в зал? То есть что он сказал? Зачем тебе зал?
Ну...
Хотя, казалось бы, вроде бы здесь можно как раз в марафоне катить легко, не нужно там
нет,
это
скорее. Нет, это ж мой этот тренер, как сказать... Как это-то? Новая школа, он же везде побывал, и там, и тут, и как бы ОФП надо. ОФП надо, это основа. Там эти подкачать, спину подкачать, связки подкачать, это все надо. Это все нужно. Не знаю, на полторашке, на дорожке тоже надо, но мы это не делали. Вот, и все.
Вот в длинных бегах еще как бы очень важна же психология. Вот я просто помню, как я... спрашивал у Светы Оплачкиной по поводу разницы шоссе и дорожки, да, как бы, и Света говорила, вот мне на дорожке классно, я вижу, где там вираж, где мне добавить, сколько мне осталось, как бы, а когда я бегу там даже десятку, вот, ну, Света больше не бегает, а когда я бегу десятку, мне непонятно, когда закончится дистанция, я ничего не вижу, как бы, мне сложно, как бы, вот, как вот... Ты человек, который шагнул там с 1500, да, сразу до 42,2, да, вот как ты справлялась с этой иногда монотонной, скучной работой, которую вот марафонцы делают? Вообще вот и не видела вот там, это же не вираж, это же не, там не 200 метров круг, не 400 метров круг.
Нет, у меня таких вообще проблем не было. Если даже когда темповые бега начались, которые по 50 минут, надо крутиться, вот это все монотонно. Я бегала без наушника, я всегда всю жизнь тренировалась одна, и пейсов у меня никогда не было, скажем, кто-то помогал или что, и поэтому, да нет, как-то нормально все, вообще проблем нету.
То есть у тебя вот психологически там выдержать там долгую монотонную работу как бы нет никаких проблем?
Ну, сначала, естественно, там чуть-чуть страшно, там, как я обычно всегда говорю, глаза боятся, ноги делают. Ты пошла и работаешь. Все. Главное начать. а там дело пойдет.
А вот это там, не знаю, там ты правда, то есть без музыки бегаешь для себя?
Раньше точно бегала без музыки, а сейчас летом там могу себе позволить, когда понимаешь, что какие-нибудь тихие кроссы, если там в лес куда-то, то да, беру. Я просто купила себе этот до этого такой этот как-то кармашек, не кармашек, пояс. Вот этот беговой, я такая, ой, удобненько все равно. А сейчас у меня появились беговые классные велосипедки, где очень много кармашек, я просто тащусь. Теперь вот я буквально вот сколько все время с телефоном бегаю. Ну, потому что нету таких... Ну, на работах, естественно, я без музыки. Так, на таких каких-то так скоростных, длительных тоже, если там быстро надо бегать без музыки.
Темповые.
Да. Да, конечно, без музыки. Поэтому проблем нету. На длительных, когда в Киргизии бегала длительная, тоже одна бегаю и тоже без музыки. Мне нормально. Степа тоже так иногда там спрашивает, а что, говорит, ты без музыки? Я говорю, мне нормально. А он с музыкой бегает. А у него в часах есть музыка. А у меня, я уже не помню, какой уже третий месяц. У меня новенькие часики. А там тоже можно музыку скачать, но я еще не разобралась до сих пор. Видимо, мне это не нужно.
Вот, а у Степана технологический допинг. Я, кстати, хотел спросить, как тебе вообще зашла первая длительная, когда вот прям, ну вот, у тебя впервые там в плане появился объем, который ты никогда не бегала. То есть, как, сколько это было, во-первых, а во-вторых, как бы, как ты это перенесла, как ты это...
Итак, это был Кисловодск, 35 километров. Тридцатки, потому что мы бегали и у старого тренера, у первого тренера даже тоже там такие длинные бега были. А тридцатки потом, ну, я бегала их часто, а тут 35 километров, первый раз. Кисловодск, это январь месяц, наверное. Да, январь.
Еще в январе.
Да, в январе. Я как раз январь-февраль сидела в Кисловодске на сборе, на базе наверху. И вот, и он мне дает 35 километров. И как бы надо там и гели взять. Я пошла там, посоветовалась. Как раз у меня мартеновские гели были. Мне друг подарил. И вот. Нейтральные такие, с нейтральным вкусом. Они мне тогда понравились. И вот. И я их поела. И помню, что не так поела. Мне прям там закололо, тут закололо. Еще взяла водичку, изотоник. А я делаю, вот в фрутоняню засовываю этот изотоник, чтобы удобно было таскать. Ну, естественно, там пюрешку съели вечером. А потом на утро да, изотоник. И тоже тащила, не помню, на каком километре, а со спуска, получается, бегу. А у меня там такие отрезки были длительные, не просто длительные, а там, наверное, например, 20 километров так спокойно, и потом каждые 5 километров все быстрее, быстрее. Вот такие отрезки тоже были. И помню, на спуске бегу, там, не знаю, точно там, может, 3,45, 3,50 где-то. И водичку выпила, блин, тоже так заколола, я думаю... Да ну вас с вашим питанием сразу на первом длительном такие были эти мучения. Но я добежала, все классно. А потом до линии рост закончила, пошла за кофе сразу. Пешком пошла до базы. Я запомнила этот длительный первый. Но я бежала одна, нормально. И крутилась. Сначала бегала по... круг сделала там по семерке, по пятерке. А потом, когда такие отрезки пошли длинные, я по километру крутилась. И ничего не затошнило, могу крутиться туда-обратно. Меняется нормально. Но я же с дорожки, я люблю крутиться.
Понятно. А вот ты вот несколько раз упомянула, да, про новую школу, там про тренера новой школы. Вот скажи, пожалуйста, вот что тебя в методиках Степы в первую очередь поразило, да, что его отличает от тренеров старой формации, ну, кроме возраста, да, вот что, какие шаблоны он вообще там не использует, от каких шаблонов?
У него вообще нет шаблонов. Я даже до сих пор не знаю, что будет там, скажем, какая работа. У него всегда все разнообразие, абсолютно. Я до сих пор не выучила там, какая работа. Если я там раньше знала, 600-400-200, в пятницу, например, темп. Какие-нибудь отрезки, опять темп. Ну, по шаблону, все было по шаблону. Я знала,
микроциклами?
Да, я знала, что в понедельник, в четверг у нас, например, какие-нибудь технические, беговые, у всех, вот у всех, как бы, вот, суббота длительная, а тут я теперь перестала бегать длительные в субботу, я делала их в воскресенье, плюс у Степы, опять я говорю, много зала появилось, много всяких упражнений. Еще мне нравится... Помимо того, что у него, я говорю, до сих пор не знаю, какую работу делаю, еще плюс заметила, вот мы в Киргизии были, И, например, он не говорит там, на 21-й день надо бежать, на 9-й день. У него нет такого. Так, сколько там, билеты такие, ну, давай поехали вот в этот день. Ну, он вообще не считает, как бы, такого нет. А вот у старой школы, скажем, ну, есть.
Подводка,
вот это, к подводка, вот это все. Он там, если так посмотрит, так, этот старт, не будем готовиться, подводиться, побежишь так же. Ну, как-то он все экспериментирует, вот. Насчет даже питания, вот это все. Давай вот этот гель попробуем, там, вот. Давай вот такую диету попробуем, не только марафонская, например, скажем. У меня, когда я бежала первый марафон свой, «Белой ночи», у меня помимо марафонской диеты была еще одна диета. До.
Я вот, кстати, у меня был отдельный вопрос про диеты, да, как человек, который все время говорит, что ест все, да, как бы, там, и выпечку очень любит.
Это по утрам.
Тем не менее, как бы вот какую-то диету попробовал. Рассказывай, почему и это самое.
А это все Степа. Ну, говорит, давай надо попробовать, например, потому что, как я знаю, ему много... Ну, он много не питается. Например, он когда длительный бег, он вообще не питается, а я все время ем. И поэтому он хочет, чтобы я вот эти попробовала, вот это питание попробовала, чтобы понять, как мне зайдет. И он вот это все экспериментирует. Как бы.
Именно спортивное?
Именно и спортивное, именно и обычное такое что-то там.
Ну вот, и что за диета была? Что тебе нельзя было, что тебе можно было?
Ну, это как это везде есть, вот эта кето-диета, вот это так и называется, там всякие разные... ну, как это? Не то, что кето-диета, ну, просто правильная еда. Все. Правильная еда без выпечки. Например, ну, там такие были ограничения, много чего.
То есть так ты ешь неправильно?
Ну, естественно, нет, почему? Я ем правильно. Я просто утром позволяю себе... выпечку, и все. И, ну, блин, мы все люди. Вот, и как бы, если так смотреть мой Инстаграм, как будто я реально там завтрак, обед, ужин на выпечке, только на круассанах сижу. Нет, конечно, я люблю вот себе готовить еду, естественно, я там себе готовлю, но частенько, конечно, хожу куда-нибудь, а так люблю вот в тарелку, естественно, гарнир и овощи. Одна проблема, я не мясоедка. Нет, я ем мясо, но могу там один раз в неделю, вот когда захотела либо что-то, либо рыбу захотела. А так я могу каждый день есть. Вот, и поэтому я там аминокислоты, бацашки, но это ладно, потом. И вот я люблю тарелочку такую прям, чтобы наглядно все видеть, что я ем. Овощи, гарнир.
То есть у тебя такая кембриджская тарелка, сути дела.
Да, да, по кешечку вот себе делаю и просто могу вот обед, ужин все время так питаться.
А то, что ты так мясо мало ешь, и то, что у тебя нет животного белка, это не очень хорошо?
Ну да, не очень хорошо, но я там аминокислоты, там протеин пью, как бы вот это все. Плюс пиццашечки, ну что-нибудь такое. Это мы уже пошли, да. Ну, а так стараюсь, конечно, там есть. Фалафель могу дома сделать сама. Вот.
То есть ты сама готовишь?
Да, сама готовлю.
Мы немножко уже затронули, да, вот построение твоей типичной тренировочной недели в, скажем так, в старую эпоху, да, в ту эпоху и в новую эпоху, в новое время. Вот скажи, пожалуйста, то есть у тебя раньше была вот такая традиционная история с несколькими работами в неделю. Вот что вот... Насколько вообще Степа сломал твой шаблон, вот этот вот, который там долгое время как бы существовал у тебя, что есть там, вот есть там типично разгрузочные дни, вот есть типичные технические дни?
В принципе, конечно, ничего такого не изменилось. Естественно, там есть подготовительно, объемы набираешь, темповые бега, потом какие у средневеков там уже интенсивность идет, просто по объему и... Да, просто по объему, скажем. А так, в принципе, ничего не поменялось. Но что он у меня во мне поменял? Так если я раньше была прям профик, прям сконцентрирована была, если я там вечерку пропущу, то все, у меня там совесть замучает, или там вот в 9 часов ты выходишь на первую, в 5 вечера на вторую. Сейчас могу себе позволить в 12 выйти, могу себе позволить в 7 вечера выйти. И если, например, я понимаю, что утром я загрузилась слишком, ну, как хорошо загрузилась, и вечером, ну, что-то и желания нету, и понимаешь, что там где-то связка там чуть-чуть вот так, но это такая, нет, не побегу, я понимаю, что я лучше восстановлюсь к утренней тренировке, чем, например, сейчас пойду без желания бегать вообще. И вот раньше такого не было, я только со Степаном, вот, и Степа мне такой, говорит, молодец, все, Я такая, ладно, все. Ну, примерно вот это мне поменялось.
А вот нет ли соблазна там, скажем так, полениться, да? То есть когда не просто самочувствие, да, тебе подсказывает, что вот сегодня надо остаться дома, а вот, ну, лень.
Лень, конечно, бывает очень часто. Бывает даже в сентябре сейчас. Я понимаю, что мне через 2 недели марафон бежать, а это до Белгорода было. Как раз это после отравления. Поехала до Белгорода, да. У меня такое и состояние, вот это бегать не хочется, опять себя заставлять. Мне такие, Дин, типа, иди бегай. Я такая, не, не хочу. Я говорю, иди бегай. Я говорю, нет, не хочу. Это у меня друг такой, иди бегай. Я говорю, нет, не хочу. В итоге я просто там надеваю кроссовочки, одежду, и все, и пошла. Ну, когда надо просто закинуть на себя одежду, и это нормально получается.
А вот...
Отключаешься.
Кстати, вот у многих уже там есть какое-то такое нервное отношение к небеговым работам, да, у любителей, например, там, если побегать, то все вроде бы типа с радостью, вот, а когда там ОФП, там, СБУ, все так это самое. Вот скажи, пожалуйста, вот какую часть беговой подготовки ты делаешь явно сквозь зубы, потому что это надо сделать, и это, ну, вот, честно говоря, не приносит радости.
Ну, растяжка, мне кажется, у всех это растяжка. У марафонцев тем более проблема. Что-то там потянуть. Приходишь с тренировки. А ладно, на сборах как бы хорошо. Именно где-нибудь там в Кисловодске, когда раньше ты там побегал, пошел в зал, все занимаются, как бы ты там растягиваешься. А если ты сидишь дома, например, в Чебоксарах, ты домой приходишь, заходишь так на кухню, там хоп-хоп, что-то тут поела, телек включила, телефон постел, но не хочется растягиваться. Там ладно, там шарики помогают, вот эти там стопу проминать, что-нибудь такое. А так, да, это прям через, ну, нелюбимая самая часть тренировки, растягиваться именно после тренировки.
А что самое любимое?
Самое любимое? Я люблю бегать длительные. Там какие-нибудь 30-ки, 35. Ну, 30-ку бегать — это вообще, скажем, легко. Хотя мне Степа, даже в мае, помню, или в апреле, он когда вот у меня самый длинный бег был 40 километров перед марафоном, я бежала. И то он хотел такой, говорит, может, 35? Я говорю, 35 я уже бегала. Давай 40. Раз ты сказал 40, давай 40 попробуем. И он, помню, такой говорил, ну как так? Типа вот, ну типа ты длительные бега, ну любишь вот эти длинные бега. Я говорю, я люблю, мне нравится. Он такой, ничего, сейчас подождем. В итоге сколько прошло, 9 месяцев, мне до сих пор нравится. Куда-то там побежал, взял свои любимые гелики, что-нибудь питание, и побежал, куда глаза глядят.
А вот когда ты решила отказаться от дорожки, у тебя марафон сразу возник, да, как объект желания? Или ты там как-то, ну, вот думала, там, смогу, не смогу, там, эти 42 километра? Когда вот к тебе пришла уверенность, что ты не просто можешь там марафон финишировать, да, а еще и навязать там борьбу девочкам, которые на марафоне прям специализировались всю жизнь, там, всю свою карьеру?
Я сказала, если я буду готовиться, я буду прям бегать, ну, готовиться на результат. И сказала, я хочу сразу первым марафоном, вот откуда я это, не знаю, 2:32, я прям говорила, я хочу первым марафоном сразу 2:32. И помню, прошлый год, когда я отдыхала в Черногории с девчонкой, так у меня видео еще это есть, и она, Маша такая спрашивает, сколько ты хочешь? А я как раз мерю вот эти Альфа-Флай новенькие, взяла вот с магазина. Я говорю, я хочу 2:32. Она такая, чего хочешь? Ладно бы сказала какие-нибудь там 2:38. Говорит, я бы поверила. 2:30? Я говорю, да. Я говорю, 2:38, там 3:6. Я говорю, я не буду готовиться. Я говорю, даже тренироваться не буду. Я говорю, ну смысл? Нет, я понимаю, у каждого свои цели. Там кто-то хочет 2:40 разменять, кто-то хочет 3 часа разменять. Но вот я себе поставила 2:32, я вот хотела эти цифры, и все, оттуда и взялось. А потом в декабре, когда я уже решила все с дорожкой, все окончательно, к Степе когда написала, но я же не сказала ему, хотя я не помню. Нет, я помню, я ему сказала, хочу бегать шоссе, хочу бегать половинки, нет, я сказала, хочу бегать шоссе и марафон вроде бы. Но он сразу меня такой, на марафон. Я-то думала там, ну не то, что думала, там десятки, 21, но марафон-то точно, да.
Времени на раскачку нет.
Ну, примерно. И тут он сразу такой, так, говорит, давай определимся с марафоном, вот какой марафон туда. Ну, мы-то изначально хотели чемпионат России, вот Саша Косельский, вот это все-таки чемпионат России, вот главный старт. Вот хорошо, что мы ее не побежали, а выбрали белой ночи. А так до последнего, то, что чемпионат России был у нас в мае, а «Белая ночь» в июне. И вот когда он сказал в апреле такой еще: «Дина, ты точно хочешь чемпионат России?» А я такая: «Блин, ну это же чемпионат России». И я прям неделю, помню, думала, и он такой говорит: «Ладно, давай». Он просто мне задал вопрос: «Что тебя больше мотивирует?» Я такая поняла: чемпионат России вообще нет, просто вот так. Я за 5 секунд сказала: «Хочу белой ночи». Потому что это от белых ночей я сказала, я больше получу удовольствие, кайф, и там тебя это больше мотивации дальше тренироваться. Вот этого я хотела. А не то, что там, ну ладно, там какие-нибудь второе, третье место. Ну, неважно, какое место на чемпионате России. Но это уже я уже там была, и как бы там нету ничего, ни болельщиков. Там, ну, скучные соревнования, скажем. А тут я другое хотела. Я хотела дальше тренироваться. Хотела вот прям вот этих ощущений новых. Вот то, что ради чего я пришла в спорт, ради кайфа, а не вот этого. Я за 5 секунд сказала: я хочу белой ночи. И вот. И слава богу, не то, что слава богу, когда оставалось вот до чемпионата России, вот до, не знаю, там, меньше месяца, я головой не готова даже была, на самом деле. Я такая думаю: Дина, неужели ты марафон побежишь? Вот этот страх пришел, помню, тогда конец апреля где-то. И вот, когда уже мы на сбор поехали, в Киргизии сидим, я еще не сбегала свой первый марафон, а Степа уже такой: надо насчет второго подумать. Я такая, на самом деле у меня тоже в голове...
Между первой и второй?
Да. Да, так есть. А я уже такая, у меня в голове уже там мыслька была, что московский марафон хочу. Но я, естественно, ему не говорила, потому что он такой... Он бы сказал: Дина, ну я так думала, что он скажет: ты еще первый марафон не сбегала, ну куда? Просто другой тренер бы так сказал. Типа, ты еще первый марафон свой не сбегала, а тут московский, типа, ей подавайте. И он такой сам предложил, и я такая: блин, я говорю, да, прикольно было бы, хочется. И вот, и уже в Киргизии, уже в мае... Я уже головой прям уже готова была именно на марафон. Я уже не боялась, я уже прям вот открыто, прям вот так. У меня фокус был только на белой ночи.
Кстати, ты вот говорила, что там на дорожку с удовольствием ходишь смотреть как болельщик. Вот скажи, пожалуйста, а за кем из девочек на марафоне ты следила? Вот прям кто-то тебе, может быть, нравился, чья-то манера бега? Или, может быть, Степа опять же посоветовал за кем-то последить, посмотреть, как кто бегает? Там какие-то, может, ютубы, там, я не знаю, там Сардана Трофимова как бегала?
Не, из российских я так ни за кем не следила особо. Но у меня у первого тренера жена, Светлана Захарова, бегала, она 2:21 бежала. И как бы у меня окружение всегда марафонцы были. Вот с самого такого детства у меня везде все марафонцы, марафонки. И, ну, я все равно как бы точно за российскими сейчас не следила последние годы. Мне как-то, ну, это было далеко от меня. А так смотрела, мне нравится Эмили Сисон, американка. 2:17, да, на 2:17. И сейчас, с этого года, как раз с весны, наверное, начала следить. Но я до этого следила всегда, не помню, с 2013 или с 2012 года, семья Грексонов, австралийцы. Угу. Вот. Полторашник муж бегал, а девчонка степельчиска, как ее, Жени, ну, лакасы вот эти. И вот, и я следила, потому что у нее тоже там ахилла, она операцию сделала после Олимпиады, родила ребенка, и она в этом году вот прям уже выкладывала, что будет дебютировать марафон. Тоже интересно было. Я такая думаю: ой, я такая тоже марафон, ну как бы побегу свой марафон. И мне интересно было, я вот свои белые ночи сперва сбегала, и она, наверное, через 2 недели свой марафон сделала. Но она, знаешь, сколько сбегала? 2:28. Дебют. Вот так вот.
Есть к чему стремиться.
Вообще. Ну, поэтому, ну, как бы за ними, за девчонками я до сих пор слежу. Ну, Эмили Сисон, ну, красивая, мне нравится манера, техника, как она бежит. И плюс открытая такая тоже интервью там, ну, приятная, очень приятная.
По поводу разницы, да, между марафоном и дорожкой, мне кажется, марафон дает вообще большую тактическую свободу, да, вот как ты вот этот момент ощущаешь, потому что на дорожке она требует вот сосредоточенности, ты встаешь, там чуть ли не контактная борьба, да, вот, а во время марафона там можно, да, об отвлеченных вещах подумать, может быть, вообще.
Да, там прям дорожка это все давит, прям именно тебя вот так, и как-то у тебя... обязанности, что ли, повыше. Ну, вот этот, ну, требует от тебя. Ты от себя больше требуешь. То, что ты там сборница, результата от себя требуешь. Вот. А тут, да, тут на шоссе ты кайфуешь. Ты просто бежишь и можешь по сторонам смотреть. У тебя столько времени, все 42 километра. Ты можешь тут плакаты разглядывать. Да, это, ну, не знаю, мне нравится. Тут нету, даже в день старта у тебя нету такого волнения. Ты просто понимаешь, что сейчас будет так классно, вот это сейчас будет интересно. Ну, не знаю, у меня вот я на второй марафон вот так, с таким желанием шла. А на полторашку у тебя прям, ну, если так посмотришь, все такие хмурые. Вот это. Хотя и на шоссе тоже такие же есть. Все хмуренькие такие, что напрягаться, я не знаю, это праздник бега. Вот, а на дорожке, ну, не знаю, вот на шоссе круто, классно.
А если сравнивать работы в манеже и работы на свежем воздухе, какие тебе больше нравятся? Вот почему? То есть тебе больше, там, не знаю, там, нравится бегать там, где круг 200 метров или там, где 400 метров?
Ой, я натерпелась в этом году. Как раз когда у меня монотонные бега начались, там темповые, там по 50 минут, либо 5 раз по 15 минут, вот такие, когда Степа давал, я когда видела вообще, у меня-то раньше такого не было, я когда план смотрела, так я думаю, господи, что это такое, там 4 раза по 15 минут, там, думаешь, вообще, я приходила в манеж, я как раз в Кисловодске сидела, приходила самая первая, уходила самая последняя. Все, бегаешь, бегаешь по кругу. Устаешь, в другую сторону начинаешь. Пока там спринтеры вот это все бегают. Но я бегала и по 200, и по внешнему, где там больше радиус. Как бы, ну, нет. А когда хорошая погода, я все равно уходила на стадион. Именно мне нравится на стадионе даже крутиться темповый бега. Хотя и в Чебоксарах у нас классно, по ядренке. Нет, все-таки я выберу свежесть. Там круче.
Свежий воздух.
Свежий воздух, свежесть выберу. Нет, манеж. Нет, это все, это оттуда идет. Полторашка, все, хватит.
А как ты переносишь бег в холодную погоду зимой? Вот.
У нас по Волжье и минус 30, и минус 35, я помню, когда бегала эти свои бега, мы выходили, и ничего страшного. Я помню, в крещенские морозы, там даже в Рождество, когда там минус 30, зачем я выходила бегать кроссы? Как будто, не знаю, там, сейчас бы я бы не вышла. Вот зачем это надо? Не знаю, там, заболеешь, не заболеешь. Лучше бы пошла там какую-нибудь техническую работу, ФПП делала, ничего страшного. Это я сейчас так говорю. А раньше я вот прям выходила. Поэтому... А сейчас, последние годы, обычно в январь-февраль, когда такие морозы, я всегда на сборах. Либо в Киргизии, либо в Кисловодске. Поэтому... А в следующем году куда-нибудь поеду в теплые места.
В Марокко.
В Марокко.
Вот скажи, пожалуйста, что ты делаешь, если у тебя не идет тренировка или нет настроения? Ты вот через силу ее будешь делать? Или ты вот сейчас уже, как, там, не знаю, придумаешь себе какую-нибудь награду, которую себя можно побаловать? Или ты в этот момент там себе говоришь, что как бы, ну, фиг с ним, как бы, сегодня не сделаю, сделаю завтра, там?
Нет, так... Награда, так круассана меня точно не возьмешь, вообще ничем не возьмешь, если. Но если настроения нету, как бы я все равно делаю, если настроение. А вот если самочувствие плохое, то перекидываю на вечер, либо созвон с тренером, там скажу, что вот никак. Хотя у меня такого еще не было, чтобы я что-то перекидывала. Обычно хорошее состояние, самочувствие было. Вот. А так бы так сделала. Если это только настроение, я бы доделала, я бы сделала все равно. А если какие-то проблемы, то, естественно, это надо все корректировать.
Какая вот секретная психологическая техника есть, чтобы себя заставить накинуть на себя одежду?
Одежду? Что это? Ну, для чего ты это делаешь? Для чего вообще? Вот самый такой простой и важный вопрос. Для чего это тебе надо? И все. Мне кажется...
Скажи, пожалуйста, насколько вот у тебя гибкий тренировочный план? То есть если вот там как он у тебя составляется каждый день или все-таки там как традиционно это бывает, что на неделю вот составлен тренировочный план, ты знаешь, какие работы у тебя есть? Или вот Степа там может корректировать его в зависимости от того, как ты сделал работу там во вторник, он тебе может поменять пятницу?
Да.
Вот как это происходит?
Ну, на самом деле, если раньше у нас как бы у тренера было, ты тренировку сделал, и отчитываешься, и у тебя план на следующий день. Вот, примерно всегда так было. А сейчас мне даже легче видеть тренировочный план, тренировки на целую неделю. Даже на две иногда. Он, когда, например, я знаю, что там соревнования, уже там предсоревновательную неделю уже ты знаешь, что там у тебя какие тренировки, как бы там нету ничего такого важного. И вот, и он кидает, да, на неделю. А если какие-то там самочувствия, да, он, естественно, корректирует. Он, например, видит по моим часам, как я там сбегала, может, какой-нибудь отрезок там плохо, или что он там звонит, или там, как у тебя самочувствие, как там это все, я там могу комментировать, и он может все поменять. Он может, например, если у меня даже ножка там заболела после Белгорода, вот голеностоп, связки заболели, и у меня там длительная, естественно, работа была, как бы через неделю марафон же этот, как там, работы надо делать, и длительную, он все поменял, он и работа, я ничего не делала. Длительную должна была бежать, тоже такую активную, он все поменял, он все прям чувствует, что у меня нога лучше, говорит, лучше дожить до забега, нам нужно выйти надо.
А вот, кстати, как кто первый отчитывается там за тренировку, то есть Степа смотрит там в Training Peaks или где-то в какой-то программе, которой пользуется, как у тебя пробеганный, и звонит тебе, спрашивает и корректирует, или ты звонишь, а отчитываешься там?
Не, он все видит в программе. Если есть какая-то проблема, я ему сразу пишу. В Телеграме или в чате, где я ему сразу пишу, вот Степа так и сяк. Вот. А если проблем нет, то он там может сам написать, либо увидит в чате, в программе.
А вот на какие вообще главные показатели ты ориентируешься во время тренировок? Это самочувствие, там, пульс, усталость, время? Вот что тебе важно, зачем тебе важно смотреть? И какую тренировку ты считаешь удачной, что вот она заходит?
Заходит? Ну так, ну самое важное, это, наверное, самочувствие. Я всегда смотрю на самочувствие, как именно в разминке я смотрю. Если разминка тяжело дается, я даже на соревновании так, если разминка тяжело дается, значит, это хорошо. Вот, потому что...
Разминка у тебя включает только бег?
Ну, да, бег, 4 километра обычно, 20 минут так разминаюсь, могу сделать протяжку какую-нибудь длительную. И вот, если я чувствую, что какая-то вялость, я такая, я уже сразу галочку. Так, что-то там не так. Ну, надеюсь, там в середине проснусь как-нибудь. А вот, а если такие тяжеленькие ножки, чувствую, что там сила есть, если даже вот я перед соревнованием всегда присматриваюсь к себе, и уже буду знать, как у меня будет, как состояние будет во время бега. Если я чувствую, что они такие тяжеленькие, значит, там сила есть, значит, там есть пруха, как говорится. И вот, ну, во время работы то же самое. А так я слежу за пульсом. Это за пульсом я слежу только, когда какой-нибудь темповый бег надеваю. Вот. А так у меня тут есть часы, здесь пульсометр, но они иногда, естественно, ну, погрешность есть, но все равно смотрю. Так, на время, ну, если, конечно же, работа на время смотрю. Все просто как-то. А самая такая, когда я чувствую, что тренировка зашла, это я такая прибегаю, даже на заминку пошла с радостью, там 2-3 километра замялась, я такая веселенькая, счастливая, могу потом в магаз зайти, шопинг какой-нибудь устроить, да, значит, работа зашла. Что еще? Но это не то, что там с первого отрезка ты уже умираешь, понимаешь, что там надо в темпе 3.30, а у тебя какие-нибудь 3.37, ты уже понимаешь, господи, все ужасно, все, ну, естественно, либо, ну, естественно, я доделываю, конечно, но доделываю с таким временем по 3.37, вот.
Я вот, в твоем интервью слышал про работу по 400, где ты рассказывал, что ты там, Степа говорил, что тебе нужно бегать там по 65, по-моему.
64,
да, а ты там первую пробежала там 62 или 61.
62-0.
Вот, скажи, пожалуйста, как приучать себя следовать указаниям тренера. Вот тебе кажется, что ты же вот сейчас по 62 размотаешь всю тренировку, да?
Вот Степа, что мне этот, помню, в интервью он как-то говорил, какая у Дины вот там сильная сторона, или хотя, может, это не так важно. Он там, например, хотя напишет такой темп по плану тренировки, я все равно не буду делать там, если он написал 3.35, я все равно начну там какие-нибудь 3.40, 3.38. Я чувствую, что у меня организм не дает на 3.30. Я все равно буду делать вот где-то по-своему. Вот
то есть начнешь медленнее?
Да, начну медленно, все равно на свое состояние посмотрю. Есть план, Это, конечно, хорошо, но надо все-таки, надо себе посмотреть, в себя посмотреть, как у тебя состояние все-таки. И зачем перебарщивать? Да, классный, конечно, план, но я говорю, надо слушаться себя тоже. Вот. А так, по 400, вот, а я почему так быстро начала тогда, по 400? Потому что у меня это была первая тренировка. Ладно, первая тренировка после марафона, да, но я в шиповках давно не бегала, тем более работу такую. Это тогда реально год был, когда я перестала такие интервальные отрезки делать, тем более быстрый, на вообще 64. Я когда увидела план, что надо бежать быстро, через короткий отдых, я такая, что? Я опять что вернула? Не то, что... Хотя мы делали там раньше, у него есть много чего. И спринт мы делаем, марафон. Хотя там говорят, что марафон только одни бега длинные. Нет, у Степы все есть. И спринт есть, и спринт в гору есть, и лактатная тренировка, как это, например, 60 на 62. Ну, я просто... У меня был какой-то мандраж, наверное. Я просто побоялась, что я не сделаю 64. Я как начала, как закончила 62.0. Я просто поворачиваюсь, вижу Стёпу. Стёпа такой. И все. Я говорю, Стёпа, пошли домой. Я говорю, все, пойдемте, говорю, закругляемся. Я говорю, иду домой. И он такой, Дин, давай, говорит, постарайся на 64. А у меня короткий отдых был тогда 2 минуты. И потом 64, потом 64, потом 65. Я уже понимаю, уже закисилась. Ну, блин, это прикольное ощущение, конечно. Давно забытое такое. Вот, а так... Больше такого не делала. Больше таких тренировок он не дает. Хотя завтра у меня по 400.
То есть стала слушаться тренера?
Да нет, все, я как-то... Не, я слушаюсь тренера, слушай.
Мы с тобой уже немножко затрагивали, да, тему витаминов, БАДов. Вот расскажи, пожалуйста, что ты пьешь и почему пьешь. Это... Там, по ощущениям, по консультациям со Стёпой, по анализу крови или по назначению врача, то есть вот как ты пришла к тому, ну, не знаю, там, к своему постоянному меню, да, витаминов, БАДов, и, может быть, что-то у тебя меняется к соревнованиям?
Когда на сборах сидели, вот январь-февраль только на российских сборах сидела, естественно, там у нас есть врач, биохимию сдаешь, как у тебя показатели. У меня по жизни всегда, хотя нет, в последнее время уже с железом нормально, но это, естественно, то, что я так мясо плохо, хотя у меня просто не усваивается, наверное. Вот. И железо у меня, он такой низковатый был, помню, а так проблем таких вроде бы ничего нету. И... Так, я не слежу, я поэтому, естественно, вот продукцию СИС употребляю, там БЦАшки пью, аминопротеин, что я еще пью, рыбий жир, омегу, обязательно, что еще, железо иногда, ну, тоже, например, сорбифер, но он тоже так у меня не очень усваивается. Что еще могу? Витамин D3 для иммунитета всегда, как бы он у меня всегда, ну, так, естественно, там месяц попью, потом отдых, весной, осенью. Больше ничего. Обычно. Просто сбалансированное питание. Красавчики. Красавчики.
Ну вот, а к марафону ничего у тебя не меняется?
Насчет витамин?
Да, насчет витаминов, то есть какие-то вещи могут добавляться?
Не, вообще, насчет вот витаминизации, вот это может кто-то там и будет ругаться. Нет, я просто питаешься нормально и все. Вообще я не зациклюсь насчет фармакологии, насчет вот этого всего нет. Просто у меня есть всегда БЦАшки и протеин. Омегу. Опять говорю, витамин D3. Все. Гели. Изотоники.
Окей. Сейчас самый девочковый вопрос спрошу. Вот как ты выбираешь для себя идеальную экипировку, да? Потому что от нам-то, мужикам, легко. Мы майку надели, и все. Нам, в общем, и бежать
уже,
все равно.
И уже красивый.
Вот. Да. А вот для девочек вот это вот, там, искать бра, там, вот это вот все. Были ли у тебя какие-то сложности с экипировкой?
У меня вообще таких проблем никогда не было. Вообще никогда не сталкивалась. Но есть некоторые бренды, где я пробовала, там, Рибок, помню, давно-давно, просто материал не нравится, какой-то скользящий. А так вообще никогда такого проблем, вообще никаких проблем не было. Нравится, беру, вообще ничего. У меня таких проблем не было.
Нет. Вот если составлять твой хит-парад средств для восстановления, да, то как в нем будет выглядеть первые три позиции, и почему? Только вот давай без сна, потому что, ну, сон – понятное дело, как бы про него говорят все, и с этим сложно спорить. Все любят поспать, я думаю.
Ой, Меня все знают как банщицу, мне кажется, потому что я люблю, обожаю баню. Вот просто это сам. Поэтому первое – это баня именно с веником. Баня без веников – это не баня. Прям сразу говорю, потому что, ну, именно дубовые веники. Я летом всегда сама делаю веники, если что, когда приезжаю. Так, второе место – это массаж. Третье, вот эти восстановительные там мячики, тараганы, вот, массажеры, ну, такие.
Ты активно этим пользуешься?
Да, активно пользуюсь вообще. В этом году так тем более, как связалась с этими марафонцами. То там болит, то там болит, то тут болит. Вообще как бы все время надо массировать.
А три главных совета от Дины Александровой тем, кто хочет хорошо подготовиться к марафону. О чем думать, о чем наоборот не думать? Вот какие тренировки делать обязательно? Ой. На что можно забить?
На что забить? Ни на что не забивать. Надо все делать. А, наверное, не зацикливаться на результате. Естественно, мы какие-нибудь цифры хотим. Вот у нас в голове есть какие-то там цифры, да. Вот не зацикливаться и подготовку начинать, конечно же, не за месяц до марафона. Там у нас, естественно, там минимум полгода. Вот. И лучше, наверное, делать... У тебя вот эта конкретная цель есть, вот этот марафон. Наверное, лучше на части разбить. Вот тут у тебя этот месяц, у тебя главная цель. Вот про это надо думать и как бы вот здесь вот это выполнять. Потом вот так последовательно, скажем, надо идти. Наверное, так. А так, о чем не думать? О чем думать? О чем думать? И какие главные тренировки, ты говоришь?
Да, какие нужно обязательно делать, какими можно вот манкировать?
Растяжку. Растяжку надо всем делать. Но длительно, естественно, если у вас это первый марафон, надо попробовать именно такую длительную тренировку, 30-ку, 35 даже обязательно. Хотя кто-то не дает. Это все, если у вас тренер есть такой грамотный, он будет, наверное... по тренировочному процессу, когда вы будете идти, он уже вам скажет, надо ли вам 35 километров либо 32, или не нужно. Хотя я, по моему мнению, вот как мне Степа давал, он мне дал 40, потому что я сама захотела. Можно было и на 35 остановиться. И вот, ну, такую одну длительную как бы обязательно надо. Что еще?
А длительную темповую или длительную? Нет, просто объемную?
Нет, длительную, просто отстоять, просто посмотреть, вот сколько вот эти 2,5 часа, ну или вы 3 будете бежать, хотя 3, наверное, ну да, 2,45, если даже 3 часа, просто отстоять на ногах, посмотреть, как вообще по ощущениям, и, естественно, попробовать питание там. Да и вообще питание как бы уже во время каждых длительных, там, во время процесса тренировочного смотреть. Вот это самое главное, наверное, питание. Потому что ты будешь питаться по-любому.
Если говорить об атмосфере любительских стартов, что тебе больше всего в ней нравится? О-о-о. В сторону чего ты прям с завистью поглядывала, когда бегала дорожку? И вот насколько вообще твои ожидания от любительских шоссейных стартов, скажем так, оправдались?
Почему я раньше не ушла на шоссе? Вот почему раньше? Потому что это реально кайф, ты... На дорожке, я опять говорю, на дорожке тебя вот это... Ну, не знаю, у меня последнее то, что, наверное, это все-таки со мной связано. Тебя давило вот это общество, вообще вот это все какое-то негативно у меня все было. Естественно, там мало болельщиков. Да, там приходит, конечно, поддержка, но нету вот такого прям масштабного вот это все. А тут на старте встаешь, вот это все там... столько болельщиков, по дистанции столько болельщиков, там бегут, ты там все время улыбаешься. Ну, это, блин, такие приятные ощущения. Плюс еще, а так, если говорить насчет чего еще не хватало, ну, тут очень много коммерческих стартов, где можно подзаработать. Это сейчас на дорожке у нас в этом году, последние 2 года появились такие коммерческие, как бриллиантовая лига серию сделали. Да, круто, там, за ребят вообще рады, можно подзаработать. Раньше такого вообще не было, мы за бумажки бегали. Вот чемпионат России я выиграла зимой, просто вот от региона, да, я получила, а от там, может, блин, мне кажется, даже тогда не было никаких вот типа первое, второе, третье место, призовых ничего не было тогда вроде бы. А тут очень много у них вот шоссейных бегов, всяких коммерческих стартов, плюс спонсоры. К нам никто вот не идет на дорожку. Вот вообще у нас никаких спонсоров нету. Вот, а на дорожке их много. Все. Они просто вот когда там я помню, дорожку бегала, и там у ребят спрашивают, о, у вас там спонсор? Ну, говорит... Ну, они такие, ну, мы шоссе бегаем, а мы вот дорожку бегаем, поэтому у нас ничего нет. Потому что, ну, им ничего не интересно, спонсорам не интересна дорожка, там мало зрителей, и кто будет, что будет, кому они будут продавать свою продукцию. А любители, и тут много заинтересованности.
А вот как ты думаешь, есть ли шанс привлечь любителей на дорожку?
Вот, вот. Я, например, только за. Это на самом деле очень интересно. Вот с какого года начали вот эту скорость делать зимой в манеже?
Ну, года 3-4.
Ну вот, вот такие соревнования должны быть, мне кажется, и летом. Вот на дорожках они же сейчас все равно проводятся.
Попробовали в этом вот, году первый раз сделать.
Попробовали. Мне кажется, это круто, это здорово, потому что у меня ученик там в Лондоне есть. И он очень, очень часто участвует на таких стадионах. Именно любительская дорожка. Вот. И, блин, мне кажется, это надо дальше идти вот в этом направлении. Мне кажется, это удастся, это получится. Пусть они посмотрят, как это, что там, шиповочки себе новенькие покупают, карбончики. Все.
И тогда ты вернешься на дорожку.
Нет, нет, ни за что не вернусь. Я не вернусь больше туда. Нет, хотя я на следующей неделе побегу 400 метров на дорожке, ну, там свои старты. А так на чемпионат России, не на Кубок России, нет. Хотя не надо говорить нет. Вдруг мне захочется какую-нибудь на пятерку встать. Нет, не захочется. Нет, вообще не захочется.
На этой прекрасной ноте предлагаю остановиться, закончить наш подкаст. Большое спасибо, что пришла к нам в гости. Спасибо. Напоминаю всем, что нас можно смотреть на всех видеоплатформах, слушать на всех аудиоплатформах. И еще скажу, что те, кто смотрит нас ВКонтакте, могут еще оставить нам донат. Это делается довольно просто. Нужно нажать на три точки в правом верхнем углу поста, выбрать «Подарить значок», и там уже выбрать «Донат» и подарить любую посильную сумму. Пока мы тоже вот вне зоны внимания спонсоров, но, тем не менее, работаем над этим.
Да, все получится. Вот.
Желаем тебе удачи.
Спасибо.
Желаем тебе новых замечательных стартов, кайф от общения Спасибо. С болельщиками.
Спасибо.
Получаю удовольствие и побеждай на марафонах.
Спасибо. Какой-нибудь менеджер хочу. Один из. На следующий год. Надеюсь.